говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. Сегодня в нашей студии дорогой гость, могу вам сказать, я... о том, что очень рад Сергею Вячеславовичу Перевезенцеву видеть в студии радио «Радонеж».
Спасибо, дорогой.
Да, доктор исторических наук, профессор факультета политологии Московского государственного университета, писатель и, как часто, Сережа, тебя представляют, философ, а я скажу, любомудр.
Может быть.
Да, потому что я просто вспоминаю книгу «Русская душа. Тысячи лет отечественного любомудрия».
Было такое, но да, это было очень давно, это был аж 94-й год.
Но одна из книг, которая, на мой взгляд, должна быть вообще, хотелось бы, чтобы она, ну, хотя бы, я понимаю, не в каждой семье, но в каждой школьной библиотеке, это «Россия. Великая судьба».
Удивительная судьба, кстати говоря, такая тавтология этой книжки. Первое издание вышло в 2003 году, 21 год назад, до сих пор переиздается книжка.
Все книги не будем перечислять, но о русской душе очень много сказано, и истоки русской души есть книга такая. Я все книги Сергея Вячеславовича перечислять не буду, я только скажу вам, дорогие братья и сестры, вот мы сейчас вспоминали это время, когда Сергей Вячеславович начинал писать эти книги, и первые учебники по русской истории, это считалось, знаете, ну как подпольная борьба с оккупационным режимом, можно было так считать.
Ну, своего рода,
в начале 90-х годов, потому что они считали, ясно, нас никто за книги не сажал, слава тебе, Господи, как было и такое время в истории нашей страны, но надежда, что эти книги увидят свет, а тем более эти книги окажутся в стенах учебных заведений, в то время надежды не было. А время бежит все-таки быстро, и страна изменяется. И вот Сергей Вячеславович принес новую книгу, мне кажется, очень важную. Я ее, к сожалению, не успел посмотреть. «Русские ценности. Традиционные смыслы и их отражение в сознании современной молодежи». Почему это важная, мне кажется, книга? Здесь много работы Сергея Вячеславовича Перевезенцева и его учеников. Дело в том, что все понимают, что мы сейчас воюем за ценности. За ценности русской цивилизации. И впервые мы все не просто порадовались, как глоток свежего воздуха был, когда Путин сказал, он обладает, по-моему, 12-й год даже, когда он сказал, что Россия – это не просто государство, а есть отдельная русская цивилизация, и свои ценности традиционные, духовно-нравственные, она будет защищать. И поэтому книга об этом, о традиционных смыслах, и тем более о том, как их молодежь сегодня воспринимает, мне кажется, очень важна для нас сегодня. Я вот Сергею Вячеславовичу предоставляю слово, прошу его рассказать о впечатлениях. Книга пошла в учебное заведение?
Ну, надеюсь. Да. Надеюсь. Она только вышла недавно, буквально там месяц назад. была большая презентация на площадке ТАСС, и сейчас к нам постоянно за ней обращаются, она рассылается по тем адресам и тем заказчикам, которые нас просят это сделать. Знаете, Виктор, вот когда сказали, что сейчас идет... Верно, конечно, понятно, что противостояние сегодня цивилизационное противостояние, ценностное противостояние. Но я бы уточнил. Мы сейчас боремся, воюем везде, что на нашем Западном фронте, что на внутреннем фронте, что внутри каждого из нас идет та или иная борьба. Но мы сейчас воюем даже не столько за ценности, сколько за саму жизнь нашу. Потому что если мы не отстоим свое право быть собой, если мы не отстоим свое право жить так, как мы жили, и наши предки жили веками на нашей земле, а на нашей земле жить по-другому нельзя, просто нельзя. И вот, в частности, наша книжка это тому доказательство, как ни странно. Вот, то, ну, в общем-то, и жизни нашей не будет. И нас не будет, и детей наших уже, дети наши будут жить совсем по-другому, уж не говоря про внуков и правнуков. Вот, поэтому сегодняшнее противостояние – это борьба за право нашему народу, нашим народам нашей страны остаться такими, какие они есть, развиваться вот в этих своих условиях, развиваться на основе тех принципов, благодаря которым в свое время возникла наша страна, и благодаря которым объединились 190 с лишним народом вокруг нашего великого русского народа, благодаря чему русский язык становится главным языком нашей страны, потому что иначе без русского народа деваться никуда, некуда, ибо нет России без русского народа, как известно. Вот, и в этом отношении вот то, что происходило последние 100 лет с нами, со всеми, да больше, в общем-то, конечно, где-то примерно лет 300, но последние 100 лет особенно активно все это происходило, было как раз размывание того ценностного ядра, которое обеспечивало жизнь нам. Нам обеспечивало жизнь, нам обеспечивало существование. Вернее, даже не существование. То существование, скорее, либеральная идея, а обеспечивало нам развитие и устроение жизни нашего народа в настоящем и будущем.
И движение вперед.
И движение, да, ну да, и движение вперед. И в целом жизнь как таковая. Вот мы, когда занимались изучением русских ценностей, одним из наших выводов было то, что одна из важнейших ценностей, ну, она, конечно, характерна для многих народов, но для русского народа, особенно для русского православного народа, важнейшая, одна из важнейших ценностей – это сама жизнь. Это та ценность, благодаря которому наш народ, защищая ее, и правители нашего народа, защищая эту ценность, собственно, сохранили наш народ и дали будущее развитие нашему народу и жизнь нам, всем потомкам, в самые тяжелые времена нашей истории. Ведь чем был велик и почему так почитается, и буквально сразу стал почитаться Александр Ярославович Невский. В чем только его не обвиняют особо ретивые современные историки, и в том, что он и Орду навел, и в том, что он вообще там братался с... Да, не было там на самом деле никакого братания, это поздние сказки. И то, что он, значит, навел войска на брата своего, тоже вранье полное, там вся история была совершенно другая, но это отдельный сюжет. Но самое главное, что он в самом деле, да, он понял, что ну, надо исполнять волю сильного, потому что иначе мы все погибнем.
Он увидел в этом волю Божию.
Он увидел в этом возможность сохранить жизнь своему народу. И вот за это он становится в глазах собственного народа святым. Ведь его житие написали буквально там через 10 лет после его кончины. Он канонизирован был официально позднее, но почитание его фактически началось уже через 10 лет после его кончины.
Святитель Кирилл уже сказал, закатилось солнце земли русской.
Ну, земли Суздальской, он сказал, на самом деле, да. Но вопрос в том, что Александр Ярославович обеспечил опираясь на эту главную ценность, он обеспечил развитие своему народу и дал возможность существовать нам. И вот мы какой из периодов трагических не возьмем, всегда в памяти остаются те люди, которые спасают жизнь своего народа, но не просто жизнь, не существование ради самого существования, а существование во имя великой цели. И здесь появляется еще одна важнейшая ценность, которая тоже, опять же, присуща всем народам, но нашему народу особенность. И вообще мне представляется, что эта ценность является вообще основой бытия и основой жизни. Это вера. Вера как в самом широком смысле этого слова. Даже, казалось бы, те, кто сегодня себя заявляют неверующими, они верят. Верят в себя, верят там, в, может быть, какие-то оккультные силы, верят в способность человека сделать мир лучше, но все равно в основе лежит вера. То же самое, как атеизм, как известно, это не есть неверие, это есть просто вера в то, что Бога нет. То есть тоже, опять же, в основе лежит вера. И вот вера, но не просто вера, а традиционная русская православная вера, которую, собственно, создала наш народ, и благодаря которому народ наш народ и объединил вокруг себя иные народы, потому что была эта сила православия была, объединить вокруг себя народы иной веры, иного этнического происхождения. И мы все прекрасно знаем, и мы, Виктор, с вами неоднократно обсуждали в этой студии, что, собственно, все трагические события 20 века были вызваны тем, что народ веру потерял. Прежде всего, элиты веру потеряли. И наше сегодняшнее возрождение началось с того, что мы вновь веру обрели. И с этого, так сказать, пошли те шаги, и не случайно наш президент, он прежде всего позиционирует себя как, и, видимо, он в душе есть такой, прежде всего, как верующий православный христианин. А дальше уже идет все остальное.
Об этом святейший патриарх после, не люблю это слово инаугурации, вступления, скажем так, в должность, в принятие на себя обязанности главы государства, после молебна в Благовещенском соборе, а молебен первый раз показывали полностью, да, от начала до конца, благословляя Владимирской иконы, патриарх сказал Владимиру Владимировичу Путину о том, что это милость Божия, что сегодня во главе государства стоит православный человек верующий.
Совершенно верно. И вот в этом отношении вот это еще одна важнейшая ценность, без которой наша цивилизация существовать не может, и которая как раз вера собирает вот все то потерянное, все разбежавшееся. Вот знаете, как когда ниточку из бусинки выдергиваешь, вот бусинки... Вот у нас 20 век он был такой. Попытались собрать ее на ложной вере, вере в светлое коммунистическое будущее. Оборвалась, гнилой оказалась эта ниточка. Для кого-то, к сожалению, для кого-то, к счастью. Но как бы то ни было, эта ниточка не сработала. Потому что сегодняшнее непосредственное вот все это, оно... Конечно, все хотят жить хорошо. Конечно, все хотят жить спокойно. Об этом я еще тоже скажу. Вот. Но все равно в основе нашего миросозерцания лежит, конечно, идеалистическое представление о самих себе и абсолютная вера в чудо и в то, что за каждым поступком, за каждым деянием стоит воля Божья. Некая воля, ну, если человек даже не мыслит в христианских категориях, да, все равно нечто более высокое стоит. А уж христианину, если человек осознает себя по-настоящему, это становится, он автоматически становится православным христианином.
Просто. Кстати, мы в 90-е годы часто патриарха Ермогена вспоминали. А, по-моему, Евгения Поселянина, духовного писателя дореволюционного, он выразил призыв патриарха святейшего, священномученика, патриарха Ермогена, очень просто – жить по-русски на русской земле. А что это значит? Это значит сохранять те духовные ценности, которые передали предки. То есть святой князь Владимир Равнопостольный, святой благоверный князь Александр Невский. И сейчас, как... Неудивительно, а вернее, естественно, что в 21 веке идет война именно за эти ценности тысячелетней русской цивилизации. Я вообще почему-то думал, что в новом учебнике появится.
В каком?
А новый учебник, по-моему, Мединский. И...
Ну, там же блок, там много
там блок учебников. Авторов, да. А там есть какие-то хорошие вещи, я его еще не смотрел внимательно. Но, по-моему, понятия русской цивилизации там нет. А когда Путин ставил задачу создать единый учебник русской истории, он говорил, что учебник должен быть построен в рамках единой концепции в логике непрерывности российской истории и взаимосвязи всех ее этапов, уважение ко всем страницам истории. Это, мне кажется, очень важно, и после той вакханалии, которая была в учебниках истории, созданной фондом Соросом, это движение вперед.
Да там же не только в Соросе был. Сорос — это еще конфетки были, а вот ягодки-то были в других учебниках, уже далеко не соросовских, поэтому проблема-то в этом. Ну, с учебниками история вообще отдельная история, это надо как-то отдельно говорить, я, честно говоря, даже не хочу на эту тему сегодня
слишком сложно,
беседу. Да, да нет, не сложно, а в каком-то смысле даже, ну, бесполезно пока еще об этом говорить, потому что, к сожалению, большая часть моих коллег исторического сообщества не готовы такого рода учебники подготовить. Ну, вот это ведь, ты знаешь, прекрасно не самолюбование, не самореклама, но вот те учебники, которые мы с моей супругой сделали для русской классической школы, на мой взгляд, на сегодняшний день они как раз и отвечают на тот, как модно было говорить, соцзаказ, который сегодня
это не,
есть.
Не соцзаказ, это соцзаказ такое слово времени. Не очень удачно. Да. Это заказ времени.
Времени, да.
Потому что святейший патриарх Кирилл учебники Сергея Вячеславовича Переведенцева оценил очень высоко для православных гимназий. Но дело в том, что учебники для православных гимназий должны быть в каждой русской школе.
Но они не учебники, они учебные пособия даже, потому что, конечно, никакое министерство нам не даст никакого официального статуса этим учебникам, ибо они написаны вот как раз в том концептуальном ключе, о котором говорил президент. И вот в этом отношении, так сказать, там нет никаких особых экивоков ни вправо, ни влево. Там проводится такая довольно жесткая духовно-политическая линия истории русской цивилизации.
А история русского государства, это вообще и русская цивилизация, она священная история. Потому что без истории церкви невозможно ни преподавать, ни давать оценки ни историческим личностям, ни эпохам, ни поступкам. Без этого это все рассыпается, это же очевидно. И мне кажется, что это должно все-таки совершиться, да, и пробить.
Ведь понимаешь, какая штука? Да. Вот недавно прислали для обсуждения проект учебника истории России для вузов. Непрофильных вузов, то есть не для историков, а для всех. Вот это курс, который сейчас обязательно вводится, 140 часов на каждом первом курсе. В течение 2 семестров будет читаться этот курс. И вот вроде подготовленный учебник, вот по той новой методике, которая была предложена, и президент прислушался российским историческим обществом, и он ее поддержал, эту методику. Учебник называется «История России». Знаешь, с чего он начинается? Происхождение человека и история древнего мира.
Это история России.
Потому что там возобладала концепция, которую в свое время уже 20 лет отстаивает один из руководителей этого общества, академик Чубарян, о том, что курс истории России должен быть вписан во всемирную историю. И половина из 700, ну, рукописных, машинописных страниц, 770, во всяком случае, в моем варианте, страниц этого учебника, половина занимается историей всемирной. А история России такими кусочками. И в силу того, что история России вписана в мировую историю, то от истории России остались какие-то очень непонятные куски.
И она оказывается на периферии. И все-таки этот либеральный взгляд, который не сегодня, как думают,
возобладают. Это вот вопрос о том, какие будут новые учебники. Вот я о чем говорю. И школьные учебники будут такие же, потому что тоже русское историческое общество занимается этой же проблематикой. И та же команда этим занимается. И еще одна ведь проблема. Я сделал элементарную вещь. Я запустил контент-анализ этого текста по двум словам. Православие и церковь. Знаешь, когда последний раз упоминаются, в какой период эти два слова? 1943 год.
Это когда Сталин с епископом...
Все. Больше понятия церковь не существует. В период истории 19 века этого понятия вообще нет. Есть понятие православия, православный там мыслитель, ну понятно, куда, как Хомякова или там Достоевский, как об этом не сказать. Но понятия церкви нет. Там церковь заканчивается на 1721 году, на, так сказать, введение все того же. А, нет, еще чуть попозже, та самая знаменитая реформа Екатерины II, которая изъяла собственность у монастырей, у церкви там и так далее. Все. концепция та же самая, что была до того. Разницы никакой.
Вообще удивительно. Я говорил все эти годы в наших передачах о том, как это либеральное сообщество, я имею в виду либеральных историков, как они саботируют. Нет. А других нет, к сожалению, сейчас. Вернее, есть.
Я не в осуждении своих коллег. Да. Ну, что делать, если, извините, ну, 30 лет страна шла этим путем. До этого 70 лет шла еще более радикальным путем.
Они же просто саботировали поручение президента создать задачу. Он поставил ясно. Единая русская история. И они выбросили то, о чем вот сейчас в этой книге и говорится, размышляется, все русские ценности, потому что в таком изложении истории не может быть учебника.
В том-то все и дело. Почему я не хочу об этих учебниках говорить даже? Угу. Потому что не о чем пока разговаривать на самом деле. Но дело-то делать надо. Я просто хочу нашим слушателям пояснить, как эта книжка появилась на свет и почему она именно так называется. Ну, как Виктор правильно говорит, я русской историей занимаюсь где-то уже больше 40 лет, если брать еще со студенческих времен, да. А профессионально, ну, минимум с конца 80-х годов, когда начал готовить уже кандидатскую диссертацию. И вот этой тематикой я занимаюсь, наверное, лет 30 последние, когда вот защитил докторскую, фактически на эти все темы, пока я ее писал, пока я ее защищал там, и так далее. Выходили статьи, книжки и т.д. и т.п. И, по сути дела, это вот такой некий опыт последних, ну, минимум 15 лет, когда на факультете политологии Московского университета собралась очень хорошая, серьезная профессиональная компания преподавателей, научных сотрудников, студентов, которых мы тоже активно привлекали. Сейчас эти студенты уже там, кто уже и кандидатские защитил, кто перешел уже из бакалавриата в магистратуру и заканчивает магистратуру и тоже готовится дальше продолжать эту научную работу. Так вот, в чем специфика наших исследований были? Дело в том, что, почему я говорю именно о факультете политологии Московского университета, дело в том, что мы объединили усилия двух групп, до того работающих совершенно разнонаправленно. Одна группа – это историки мысли. Ну, вот наша кафедра, которая называется кафедра истории социально-политических учений, на которую я служу профессором, и, соответственно, мои ученики там. И мы занимались историей мысли, мы изучали вот те основные тенденции, те основные процессы там, и так далее. А наши коллеги работали на кафедре социологии и политической психологии и занимались как раз исследованием представления молодежи о смыслах, о ценностях, о политической идентичности там, и так далее, и так далее. И вдруг в какой-то момент мы обнаружили, что мы идем одним путем. Но и у нас есть в этом отношении свои проблемы, а у наших коллег есть свои проблемы. И если мы эти проблемы, если мы эти два пути объединим, то эти проблемы решатся. В чем были проблемы? В том, что мы работали с текстами историческими и могли рассказать о том, что такое русские ценности в истории. Ну, там, с древности до нашего времени, ну, вот я могу сказать, мы посчитали, вот непосредственно перед изданием этой книжки, здесь это и есть цифра. Мы изучили что-то более, по-моему, или около 18 тысяч текстов.
Огромная работа.
Причем очень серьезно изучили эти тексты, причем совершенно разные в жанровом отношении. Это и философские трактаты, это и жития, это труды наших духовных лиц, это труды наших государственных деятелей, наших мыслителей, но не только. Это законодательные акты, это переписка, это художественные произведения, это поэзия, это даже берестяные грамоты. То есть мы брали весь спектр письменной культуры.
Кстати, в берестяных грамотах тоже прослеживается.
Там много ценности, чего, да? Интересно, да, прослеживается.
И вообще жизнь удивительная.
Там реальная жизнь. Реальная жизнь. Не книжная жизнь, а там как раз реальная жизнь. Вот. Ну, это то же самое, как сейчас вот эти все смс-очки, переписки в социальных сетях и так далее. Тем более, и тогда, как и в сетях, люди в выражениях не стеснялись, должен признаться. Вот. Но дело-то не в этом. Это так, некую остроту придавало нашему исследованию. Но вопрос в том, что мы взяли спектр русской мысли, русского сознания в ее самом широком поле. Постарались, во всяком случае. Я не скажу, что мы все охватили, но мы постарались это сделать. И нам здесь очень помог корпус национального русского языка. Есть такой интернет-проект, национальный корпус русского языка, в котором, на основе которого можно проводить очень серьезный контент-анализ огромного количества текстов по отдельным понятиям, и, соответственно, затем изучать эти конкретные уже тексты. Там контекст появляется. И это дает возможность охватить огромную массу различных источников. Вот. То есть мы примерно представляли, как это в истории, но мы не знали, как это, эти вещи проявляются в современности. Наши коллеги изучали современное состояние сознания, ну, в частности, нашей молодежи, да, но они это изучали на основе традиционных западных методик, западной методологии, на трактовке, ну, условном, да, в кавычках, либеральной трактовке понятий и смыслов, потому что вся российская политология – это калька с англо-американского политологии, потому что до 90-х годов просто не было российской политологии.
Ну, прости, Сережа, у меня сразу мысль появляется, как генерал Чернов, вспоминаю, Россия в шляпу не умещается, поэтому она вот
и политологию получали, никак не... И они, да? И наши коллеги, да, видели, что, ну, вот что-то не то получается. Вот. А будучи тоже, так сказать, национально мыслящими людьми, они хотели как-то по-другому смотреть, потому что результаты, которые они получали, они не вписывались в те методики и в, те, вот, в ту самую шляпу, которую подсовывали им англоамериканцы. И когда они нас вышли, и мы им предложили, мы фактически предложили новую методологию, объединив усилия, мы разработали вместе новую методологию социологических исследований. Потому что мы не выясняли, как вы понимаете, что такое любовь, что такое справедливость, что такое свобода. Нет. На основе наших разработок наши коллеги-социологи взяли традиционное русское православное понимание понятий справедливости, свободы, жизни, веры, государства, отечества, патриотизма. Как наши предки это понимали? А это понимание этих основных несущих, той самой несущей смысловой конструкции, которая лежит в основе всякой цивилизации, на Руси всегда было иным, нежели там на Западе. В силу того хотя бы, что католики и православные по-разному просто понимают, так же, как протестанты, по-разному очень много, да, понимают. И когда наши коллеги вот именно эту методологию взяли за основу, когда мы здесь мы даем определение, что такое байсенные традиционные ценности, мы даем там еще, может быть, вернемся, там еще несколько новшеств у нас есть вот в этом отношении. Вот. И когда наши коллеги вот этот подход положили в основу исследования нашей молодежи, оказалось, что наша молодежь, как это ни странно, это вот тайна сия велика есть, и, видимо, она заложена в каких-то, ну, таких глубинах подсознания нашего народа, при всей противоречивости, очень противоречивой, ну, впрочем, как и мы, наверное, еще более противоречивые, наше поколение, во всяком случае, мы страну-то потеряли в свое, да, время. Да. Так что не нам кого-то винить, особенно молодых в чем-то. Но, тем не менее, оказалось, что в них столько традиционного, в них столько вещей, которые, казалось бы, откуда-то вот неизвестно откуда выползают. Ну, вот в частности, у нас здесь есть большая статья, наша совместная разработка с моими молодыми коллегами о том, о понятии государства в русской истории. Причем мы ведь выделяем государство не просто как нечто, а как духовно-политическую ценность.
Прости, Сережа. Дело в том, что я недавно, у меня спор был серьезно с такими довольно хорошими людьми, скажем так. Они не понимали, что для русского человека государство – это духовная ценность. Это не ценность, вот, утилитарная, это духовная,
вот,
ценность.
Вот почему мы ввели, уже лет, наверное, 5, как мы ввели в политологию, вообще в науку, новое понятие. духовно-политические ценности. Да. Не просто духовно-нравственные ценности, это понятно, а мы ввели понятие духовно-политические ценности. Их специфика в чем? В том, что огромное количество духовных ценностей в русской истории приобретают политическое значение. Ну вот согласись, семья сейчас это чисто политическая категория и даже включена в Конституцию. И борьба за семью это политическая борьба. И эта категория имеет, но не только политическое, но и духовно-политический смысл. Справедливость – это духовно-политическая вещь, потому что в русском понимании справедливость, как и свобода, это дар Господень, но это реальная политическая ценность. И свобода, и справедливость, и нравственность, и так далее. И вот эта специфика позволила нам создать, ну, во всяком случае, пока что определенным где-то в районе 24 понятий мы исследовали комплекс вот этих духовно-политических ценностей, в которые входят такие понятия, как государство, отечество, национальная культура, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. И в этом отношении, вот если мы говорим о государстве, вот с чего я начал, да, мы начали исследовать, а что означало понятие государства в русской истории. И, ну, в общем-то, с одной стороны, для историков это очень известные вещи. Само слово государство появляется только в конце 15 века в русском языке. До того его в русском языке не было. Почему? Потому что в конце 15 века впервые московского правителя начинают именовать титулом «государь». Государь с древнерусского языка очень простое понятие – хозяин. Хозяин, владелец там, и так далее. Вот титул «государь всея Руси», который был у Ивана Васильевича, да, который Иван III нам уважает, на самом деле означает «хозяин земли русских». Не случайно государь Николай II так и написал знаменитый анкет. Это всего лишь «государь всея Руси» на самом деле. Что такое государство? Государство – то, что принадлежит государю. Это его собственность, это его отчина. Это то, чем он владеет и что он передает своим наследникам. Государство передавалось как бы. Но как наша земля... И тогда вот появляется земля России, российское государство, русское государство, московское государство. Там были разные понятия. Вот с конца 15 века слово «государство» входит в политический лексикон. А как до того называлось? И, ну, это, опять же, историкам известно, но как-то это все не сплеталось совместно и в своем ценностном смысле. Русская земля.
Единство русской земли еще.
Вообще Даниил, просто да? Название, название нашего ставил, государства да? было «Русская земля». И «русская земля» – это был, собственно, синоним того, что мы сегодня называем государством. И на протяжении многих веков, до конца 15 века, так и использовалось это понятие «русская земля», «Русь». Ну, если были отдельные княжества, то это была там Московская земля, Тверская земля, там, Киевская земля и так далее, и так далее. Земля – это тоже одно из значений понятия «земля» – это государство с древнейших времен. Земля – это государство, русская земля – это государство русов или русских потом уже. Вот и все. На самом деле земля – это вот термин, который означает государство.
Сережа, а вот игумен Даниил, когда ставил на гроб Господень...
От имени тогда... всей русской земли, да.
От имени всей русской земли, хотя да. она уже была разделена на...
Тем не менее.
А все равно вот это чувство и единства
вот,
сохранилось.
Вот что интересно. Так что было интересно дальше? Мы объясняем вот какую штуку. Когда появляется понятие государства, русская земля, как обозначение государства, оно отходит на второй план. Оно уходит в жития, в сказки, в фольклор. Оно становится таким образом неким. Оно уже не обозначает государство. Это некий образ, который обозначает вот то единство. Причем очень часто под понятием русская земля понимали русский православный народ.
Светорусская земля.
Это чуть-чуть другое, но тем не менее, да. А, собственно, политическое значение приобретает слово государство. Ну, как говорил, русское государство, российское государство и так далее. И вот мы нашим молодым ребятам задаем вопрос. Что для вас русская земля? И даже наши коллеги-социологи не поняли, откуда взялось. Большинство наших опрошенных нами ответили, русская земля – это и есть русское государство.
Вот это действительно чудо.
То есть это вот откуда-то из 500-летней давности вдруг бум, в сознании наших с вами молодых детей и внуков вдруг всплывает вот это.
Это то, что он не может понять, и что приводило в ярость эту ну, скажу откровенно, бесноватую Наталью Дельман.
Которую, ну, это естественно, да.
Она не могла понять, почему это школьники, которым она рассказывает о либеральных ценностях, говорят, наши в походах Суворова на Треби, наши на Ледовом побочнике, наши победили, какие они для вас наши. А оказывается, это есть
единство внутри. Истории, да, единство вот, истории, оно присутствует где-то вот внутри, понимаешь? И это только один пример. Или еще один пример. По нашим исследованиям, которые вот наши коллеги проводили, современные молодые люди выделяют пять таких, причем это подтверждено и другими параллельными исследованиями, именно эти понятия выделяют как самые главные ценности для себя. Справедливость, мир, безопасность, даже на первом месте безопасность, мир, справедливость, свобода, права человека. Вот эти пять, еще там шестой какой-то, сейчас не вспомню. А даже наши коллеги, когда посмотрели, говорят, ну, это же влияние, грубо говоря, влияние улицы западной. Это вот явно западное влияние, ну вот что вот с этой молодежью делать? А когда мы посмотрели, и наши коллеги с нами потом согласились, с нашей русской точки зрения, с нашей ценностной категории, то мы в этом увидели традиционное русское понимание идеального социально-политического устройства. В русском понимании это идеальное социально-политическое устройство выражалось всего лишь одним словом – тишина.
Потому что слишком много приходилось воевать, чтобы эту тишину сохранить.
Это идет от апостола Павла, на самом деле. Из первого послания Тимофею, вот я даже сейчас вам прочитаю, просто чтобы не быть голословным. Мы это же написали здесь все. Все это есть. Да? Первое послание Тимофея. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. С четвертого века нашей эры вот эти слова, ну, в иной трактовке, включены в молитвословие литургическое, которые были сначала тайные ходатайственные молитвы священников, а сейчас, в наше время, это же сугубо ектение во время, собственно, совершения святых Евхаристии. Да. Еще молимся о богохранимой стране нашей, о властях и воинстве и я, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Еще в XIX веке святитель Филарет Дроздов, комментируя эти слова, сказал, я просто цитату прочту. «Словом Божьим поставлено во всегда желаемый образец земного человеческого благополучия тихая и безмятежная жизнь».
К чему стремились? Что было идеалом?
Это наши дети, независимо, даже там среди них православных-то сознательных немного. И тем не менее, они сформулировали все тот же идеал тихой и безмятежной жизни, который еще апостол Павел нам завещал, и который для всех, для всех поколений наших предков, это было идеал. Знаете, за что ценились правители настоящие? За то, что установили тихую жизнь.
Ну, Иван Калита, Иван Данилович.
40 лет бы тишина. Пусть
тишина. Лучшая похвала, лучшего.
После кончины Дмитрия Ивановича Донского было написано слово о его житии, в котором главная его заслуга была и установил тишину на русской земле. Еще в XII веке было такое слово о князьях, анонимное, в котором было сказано, что настоящая заслуга русского правителя – это установление тишины на русской земле. А в летописях, помнишь, знаменитые, там год такой-то, «Бысть тишина». Идеальный был год, тишина была, ничего не случилось. Идеальный был год жизни у русского человека, понимаешь? Вот. Когда вот с такого рода пониманием смысла жизни нашего народа начинаешь смотреть на нашу современную молодежь, при всем том, что периодически сердце кровью обливается, на самом деле сердце радуется.
Вот, Сереж, то, что ты сейчас рассказал, меня порадовало необычайно, потому что я понял, ясно совершенно сейчас осознал, что что бы ни делали, какие бы технологии ментальной войны ни включали, по-видимому, русская цивилизация, то есть светорусская земля, она настолько укоренена Богом на этой 1/6 части света, что никакому врагу нас не снимать, не сломать, как бы они ни пытались, что бы они ни делали.
Ведь соглашусь, с одним поспорю. Само по себе это не происходит.
В борьбе.
Поэтому сейчас за это, понимая, что наша молодежь, пусть наполовину, пусть краем сердца остается традиционной русской православной молодежи, даже не осознавая этого. Но надо же, чтобы эта половиночка росла, а вот тут уже нам трудиться надо. Все только в наших трудах может быть. Но самое главное, что есть во имя чего и над чем трудиться и работать. Еще вот тоже интересно. Наши враги, те самые, которые сейчас убежали, в том числе среди ученых, социологов, было немало таких, которые убежали сейчас на Запад, и, так сказать, даже некоторые из них иноагентами официально заявлены. Их исследования, так же, как и наши, вот наших коллег, исследования, и здесь, кстати, в этой книге говорится, давало одну из важнейших характеристик наших молодых людей. Запрос основной такой, социальный запрос. Что вот они в политическом отношении, в социальном, что они хотят. В науке это называется запрос на патернализм. То есть на сильную
власть.
На сильную власть. И наши, так сказать, оппоненты видели в этом ужас. Потому что из серии того, что ничего с этими свиньями сделать нельзя. Вот 30 лет мы этих,
значит, перевоспитывали.
Ну, никуда не деться. И запрос на сильного правителя тоже очень серьезно сформулирован. Причем, знаешь, в чем парадокс? Наши с вами дети и внуки, ну, это где-то вот мы исследовали когорту от 14 до 30 лет. Да, я забыл сказать, что я этим не занимался. Я занимался только анализом и, так сказать, неким подведением итога. А это была группа наших, естественно, коллег с кафедры социологии и политической психологии во главе с доктором политических наук Антонина Владимировна Селезнёвой. Мы вместе с ней являемся редакторами этой книги, составителями редакторами этой книги. И у нас такая вот, благодаря этому во многом, благодаря Антонине Владимировне, мы смогли объединить усилия этим. Так вот, наших коллеги, когда исследовали, вот пришли к тому, что, значит, запрос на патернализм, он очень силен. Причем даже наши дети хотят жить в справедливом обществе, хотят быть свободными, хотят, чтобы права соблюдались, хотят иметь мирную, безопасную жизнь. Кто им все это обеспечит? Государство. Опять возникает фигура государства, вот этот образ государства, традиционный для русского образа. Когда даже наши коллеги сказали, ну вот что же это такое поначалу, когда только мы эти результаты получали, исходя, опять же, вот из нашей новой методологии, ну как же, вот какую-то пассивная наша молодежь какая-то, все им должны дать. Я говорю, ребята, первые, кто подобного рода сделал анализ и пришел к тем же выводам, были Аксаковы, братья. Еще славянофилы сделали вывод, что есть государство, точно, и есть земля. Точно. Это же было же почти 200 лет назад. Да. Понимаешь, 200 лет прошло.
А все остается. Вообще удивительно, как сохраняются русские традиционные духовно-нравственные ценности, как сказано было.
Я бы сказал, даже духовно-политические.
Духовно-политические. Ценности. Кстати, святейший патриарх Кирилл, когда благословлял Владимира Владимировича, он же, я в прошлой передаче, если помнят наши слушатели, говорил, благословил на грозные и судьбоносные решения. И сказал, что даже если это сопряжено с жертвами, церковь и народ всегда благословляет и не осуждает, понимает правителя. И вот это чувство необходимости сильного государства, а без такой, скажем, державной воли, конечно, правителя не может быть сильного, конечно, государства.
Не случайно, начиная с Ивана III, всякий государь у нас назывался державным. А держава, да, в древнерусском, да, понимании, это не просто страна, да, это власть.
Власть, да.
Это держава. Не случайно один из символов власти, вот тот самый жезл знаменитый в русской традиции, называется державой. И это символ именно власти.
Государь Иоанн Васильевич III, его уже называли, у нас принято называть великим, но его одновременно и грозным называли.
И грозным есть, называли, да? Притом внука его так не называли, вот это интересно.
Внука потом стали, да, называть. А я...
И еще один момент, не могу не сказать, извини, пожалуйста, тут важный момент. Резкий скачок, вот показывают наши социологические исследования, наших коллег социологических исследований, показывают резкий скачок подобного рода, в том числе патриотических настроений, после февраля 22 года. Просто резкий скачок. То есть, казалось бы, все должно было быть наоборот. 30 лет воспитывали детей в этой либеральной... Они должны были бы все это плюнуть и убежать. Были и такие. У меня один аспирант убежал, честно скажу. Вот, и я его знать не хочу теперь даже. Но в целом в стране резкий подъем, желание послужить Отечеству. И вот еще одна ценность – Отечество. Это вообще фантастическая ценность, которая объединяет в себе три важнейших смысла. Если мы берем, вот опять же, наши исследования, у нас здесь есть об этом большая работа, о том, что такое Отечество в русском понимании. Дело в том, что в русском языке, в русском сознании Отечество имеет три смысла. Первый смысл – личный. Это собственность, которая перешла от отца. Та самая отчина.
Отчина.
Это наследство. Второй смысл – это родина, да, как земля общая. Причем слово «родина», знаешь, когда стало носить значение «общая земля народа всего»? Только в XVIII веке, благодаря Гаврилу Державину, на самом деле. Да. Даже Пушкин еще в своих произведениях родину, родину называл просто место, где он родился. Это было традиционное использование этого слова. А так было Отечество, как родина всех людей. Причем начиная с, примерно с XII века, а уж в XVIII веке тем более. И третий еще смысл был. Небесное Отечество. Икона Отечества. Ты же пишешь икону, ты же знаешь.
Да, Небесное Отечество, да.
И знаешь, благодаря кому все эти три смысла объединялись в один? Не поверишь. Петру Алексеевичу, государю, в XVIII веке.
А я не удивлен. Потому что он был человеком все-таки, как бы его ни считали, он был глубоко верующим человеком.
Именно он впервые в официальных документах, в указах, в личных беседах, в личных письмах говорил, что вы теперь служите не просто государю, как собственнику своей отчины, вы служите государю и Отечеству.
Его знаменитые слова на
Полтавской. Это был один из первых таких текстов, который, собственно, об этом, эта идея прозвучала. А затем это было постоянно. И с тех пор идея Отечества в себе соединила все эти три смысла.
Я просто напомню нашим слушателям слова.
Перед
Полтавской битвой. Знаете, что не за Петра сражайтесь, а за Отечество Богом ему врученное.
Совершенно верно. То есть это... И в итоге... С XVIII века Отечество приобретает самодавлеющее значение, то самое духовно-политическое значение, и, по сути дела, оно становится новым смысловым таким объектом, во имя чего живет русский человек во все более атеизирующейся России.
А знаешь, Сережа, я в 22-м году, где-то после двух месяцев войны, я написал статью, передачу провел, которая называлась так: «Неизбежность войны отечественной». То есть я понимал, что это противостояние с Западом, оно неизбежно перерастет в отечественную войну. То есть духовный смысл этой войны, он сейчас совершенно ясен для нас всех.
Конечно. То есть и опять же для наших с вами современных ребят, ну они не столько понятием отечества пользуются, потому что сколько понятием родина, но эти понятия-то синонимы.
Они соединены. А я хотел бы всех поздравить, братьев наших и сестер, наших дорогих слушателей, с праздником Святой Блаженной Ксении Петербургской.
Да, завтра же пометим.
Да, помолимся. И хотел бы, ну, завтра многие будут праздновать день рождения Александра Сергеевича Пушкина, конечно, нашего гениального, великого, да, поэта. Но его некоторые празднуют 8-го. Почему июня? 13. А почему 8-го? Потому что тогда 11 дней было, попало на 6-е. А посвятился на апостолов Карпа и Алфея. Значит, апостолы Карпа и Алфея 8-го празднуются.
Два раза празднуют.
Два раза, да. И, кстати, можно праздновать. И, кстати, 26-го, когда он родился, считался уже следующий день, но это было Вознесение в том году.
Да.
И я хотел бы поздравить от нас всех, не только от всех слушателей Радонежа, от коллектива нашего, но и от себя лично, коллектив театра «Глаз» русского духовного театра, потому что 35 лет.
Уже 35
да.
лет?
Ой, поздравляем.
Ой, молодцы какие.
89-й год, 89-й год.
Трудно поверить.
Да. Никита
Хотя, да-да-да, мы впервые на их спектаклях когда были?
Да-да, 89-й. Да. Никиту Сергеевичу Астахову и Татьяну Георгиевну Белевич, наших замечательных. Да, и отца Георгия Докухина поздравляем, потому что он духовником был. А ведь первый спектакль был «Светлое Христово воскресенье». Впервые в 89-м году выбранные места из переписки Гоголя с друзьями звучали, и звучали евангельские тексты. Это вот 89-й год, это переворот сознания был. Так что помощи Божией желаем и коллективу театра, и дорогому Никите Сергеевичу, Татьяне Георгиевне. Многое лето и помощи Божией в их творчестве. И о здравии помолимся, братья и сестры, иеросхимонаха Серафима, архимандрита Серафима, иеросхимонаха Ефрема, протоиерея Николая, тяжко болящих Надежды, Елены, болящего Владимира, Анны с очадами болящей, болящей Ларисы, болящих Веры, Неонилы, Анатолия, Натальи о здравии и Сергия, Натальи с очадами, Сергия, Татьяны, Мария и Николая, и наших воинов Александра, Тихона, Луки, Серафима, Ивана, Евгения, Павла и всех, кто сейчас сражается именно за русские ценности и за Отечество. И, кстати, все понимают, что сражаются они именно за великое, это в священной войне. Даже те, кто не может это сразу выразить, но все понимают, за что они бьются с этой темной силой. И мне хотелось бы, может быть, поговорим еще об этом как-нибудь, сказать о том, почему на Украине такое произошло, на южно-русской земле. На землях Малороссии. Ну, это сшитое воскутное государство. Потому что разное все-таки, пришлось недавно тоже на эту тему беседовать с людьми, разное совершенно. Мы единый народ. Я с этим согласен. Кроме, может быть, Галичины. Они уже другой субэтнос. Но я уверен, что разная генетическая память о значении государства как духовной ценности у русского народа, причем я говорю, что любой малорус, когда он в составе России великой, он ничем не отличается. Он такой же, как фельдмаршал Паскевич.
Ну, как известно, одним из лучших старшин всегда были украинцы в советской армии.
Да.
Те, кто порядок наводил в армии.
Когда он понимает значение империи, то он ничем не отличается. Но вот для этого надо быть внутри этого великого государства. Но это единое у нас Святая Русь, Единое Отечество. И вот за то, чтобы спасти народ Малороссии от этой темной силы, сейчас идет война. А вообще удивительно, Сергей Вячеславович, какая книга появилась важная. Я думаю, она очень многим, она должна быть тоже «Русские ценности», эта книга должна быть, но в вузах обязательно. Ну, нам надо перебить то, что происходило все эти последние 30 лет, даже с конца.
Ну, тут даже не столько, эта книга своего рода продолжение того учебника по основам российской государственности. Вы знаете, было три официальных учебника. Это курс, который ввели с 2023 года как обязательный во всех, для всех первокурсников всех вузов нашей страны, независимо от их специализации. Но были предложены три учебника, и вот один из учебников для гуманитарных вузов был как раз написан этим же коллективом. Под моим руководством, под руководством Антонины Владимировны Селезневой. И вот этот учебник, который, как нам говорят, один из самых популярных сейчас по этому курсу, собственно, он стал основой для вот этой книги.
«Русские ценности».
Да, здесь более широко все это развернуто, здесь это в виде научных статей все сделано, таких глав книги, как каждая глава, это отдельная большая научная статья, там, с ссылками, ну, как положено, ну, знаете, да, знаешь, в научных этих работах. Вот, а в учебнике те же самые идеи, те же самые смыслы, те же самые результаты, ну, в более популярном, в более легкой форме, что называется, изложены. Даже какие-то более глубокие есть вещи. Мне, например, там очень нравится, вот нашими коллегами, кстати, той же Антонины Владимировной и ее коллегами, очень серьезная работа о глава в этом учебнике о семье, о том, что такое семья. Ну, просто одна из лучших, на мой взгляд, сегодня. Потому что она выдержана в с одной стороны, научным, с другой стороны, относительно публицистическом, учебном таком ключе, но при этом содержит очень глубокие идеи о том, что такое семья, о том, почему семья в нашей стране, ну, во всем мире ведь сейчас, кризис семьи, это характерно для всего мира, вот, и о том, что, так сказать, в советское же время семья начала по-настоящему рушиться, когда ее начали просто разрушать 20-е, 30-е годы, потом попытались что-то слепить, но эта идея выстроения коммунистического человека, она просто помешала этому. Вот. 90-е годы семью уже, казалось бы, совсем добили, и вдруг выясняют, что а куда мы без нее, без этой традиционной русской многодетной семьи, не обязательно русской, просто традиционной многодетной религиозной семьи.
Недавно, кстати, глава государства встречался, видел у него было такое общение с многодетными семьями, и он совершенно говорил ясно, что в этом будущее России.
Конечно. А его просто не будет иначе.
Ну, будущего. Как при Павле Олевском, они удивлялись.
Да?
Семьям московитов, как они говорили тогда. Да. И я хотел бы сказать, дорогие братья и сестры, что ведь это очень важная битва за русскую историю, которая сейчас на наших глазах происходит. Что важно, мне кажется, сломать, переломить? Это зависимость нашей гуманитарной школы от западных схем, от западного влияния, которое совершенно не подходит русской цивилизации. Противоположно, как мы уже говорили, слова генерала Черноты из пьесы «Бег» Булгакова, когда он говорит: «Россия в шляпу не вмещается». И вот
10 лет назад я предложил нашим моим коллегам, ну, я не политолог, я историк, но в силу того, что служил на факультете политологии, я член Российского общества политологов. Вот на одном из съездов Российского общества политологов, я на одном из первых съездов, по-моему, в Казани это было, я тогда и предложил: давайте составлять новый словарь, русский политологический словарь. Для, ну, российский, для того, чтобы в нем были представлены наши трактовки.
Смысл.
10 лет я пробивал эту идею, сейчас словарь подготовлен. Он тоже не до конца, на мой взгляд, получился таким, каким мог бы получиться, но во всяком случае это заявка на новую терминологию, на новое понимание, на то, что наша общественная наука и наши ученые, трудящиеся в общественных науках, готовы к этому повороту.
Ну, а я скажу вам, дорогие слушатели, что война, сколько бы она ни длилась, закончится обязательно нашей победой.
А куда мы денемся?
А вот, вот эти книги «Русские ценности», «Русские смыслы», они важны, потому что мы будем выстраивать новую жизнь, как патриарх Ермогений писал, поселянин, русский писатель, еще в конце, в 13-м году он об этом писал, в 913-м. «Жить по-русски на русской земле. Православная наша вера – это основа русской жизни, русской цивилизации». С нами сегодня беседовал Сергей Вячеславович Перевезенцев, доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ, писатель, автор многих книг. И я когда-то, дорогой Сереж, надеюсь, что все-таки линейка учебников, которую ты подготовил, она будет не только в православных гимназиях, она пойдет широко.
Ну, Бог даст.
Да. Хотелось бы нам увидеть это. Благодарю.
Благодарю. Спасибо тебя. Огромное. Спасибо.
Храни Господь помощи Божией. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –